Ну, у нас тема семинар. Семинар это означает что? Что вы вместе изучали, вместе мы разрабатывали вопросы, прошли какие-то темы, и мы должны как бы сложить, повторить, взвесить, углубить, расширить, ну и, конечно же, дополнить и как-то сложить какую-то целостную картину. А напомню темы, которые вот звучали по теме «Этика жизни», «Качество духа человека», такие уже прошли. «Мудрость и невежество», «Любовь и ненависть», «Воля и безволие», «Преданность и предательство», «Самоотверженность и самость», «Бесстрашие и страх», «Мужество и малодушие», «Достоинство и униженность». Вот примерно, что мы с вами за вторую половину осени и начало зимы успели, ну не то чтобы изучить, а к чему мы прикоснулись. Мы, конечно, все далеки от мысли, что мы все это уже хорошо знаем, овладели и, мало того, уже достигли. Но какие-то из себя снова заложили, это прекрасно. Если мы уже продолжаем, еще лучше. А если развиваем уже целенаправленно, устремленно, с высочайшим напряжением, то еще лучше. Ну и вот, если у вас с самого начала по этим вот разделам есть вопрос, то я думаю, что мы с этого и начнем. Если нет вопросов, то у меня есть всегда. Пожалуйста.
Просто хотелось этот вопрос задать именно первым, потому что, может быть, он как бы сразу прояснит еще больше темы. Может быть, мы повторим вот сейчас с самого начала, а для чего вообще нужно накапливать качество положить?
Замечательный вопрос. Лучше трудно представить. Тем более он соотносится с тем вопросом, когда мы затронули вопрос о цели. Видите, как все сочетается гармонично. Вот самое главное сложить в гармонию.
Повторите вопрос.
Для чего нужно накапливать положительные качества?
Так сразу все это напряглись. А иногда наоборот надо мысль отпустить. И вдруг приходит в сознание, откуда ни возьмись, правильный ответ. И где он? Пожалуйста. Я смотрю налево.
Да. Хорошо. Смотрели налево, да, что делать. Для чего нужно накапливать и совершенствовать вот лучшие качества? Конечно, это надо понять, собственно говоря, для чего человек рождается на Земле. Для того, чтобы совершенствоваться, для того, чтобы преображать наш мир к лучшему, служить на благо общее. А, извините, если будем мы приобретать качества не лучшие, что будет с нашим миром? Ну, на такой даже, как бы это сам. И всем понятно, что только приобретая лучшие качества и избавляясь или преображая негативные, которые, конечно, у нас у всех есть, в той или иной степени, не значит, что мы как бы патологически прямо такие все, вот крест уже стоит на нас. Вот. Нет, конечно, все исправимо, все можно преобразовать, устремившись. И поэтому, конечно, вот очень важно еще раз и не раз еще проговаривать эти моменты и понимать, именно для чего мы это делаем. Когда есть цель, то и смысл появляется этой работы, собственно говоря, для чего вот мы сидим здесь, время тратим каждый, да, вот, столь драгоценное. Ну, конечно, для того, чтобы посеять вот те зерна, которые дадут сегодня, завтра или когда-либо еще свои всходы. И вот эти качества, если мы их начнем преобразовывать, улучшать, приобретать лучшие качества, те, которые позволяют человеку расширять сознание, совершенствоваться и тем привносить вот вклад того блага, служение на благо общее.
Хорошо, начало пошел. Дауд, пожалуйста.
У меня и мнение, и вопрос одновременно. Значит, мнение такое, что это эволюционная задача человечества.
Вот,
к расширению знаний, приобретению, чтобы человечество развивалось и не стояло на месте. Вот. А второе, это вопрос у меня в том, что какими должен быть духовный учитель и какими качествами, и кого мы должны воспринимать духовным учителем. Вот примерно такой вопрос.
Мы к этому вернемся, как только закончим, сейчас и Виктор, а потом Инна. Угу.
Если мы...
Можешь не вставать, тут ты большой, за тобой ничего не видно вообще.
Все. Вообще, вот, все области нашей жизни, да, какую ни возьмешь, профессиональную, семейную, личную, и в целом вот, во всех случаях жизни, то везде играет роль именно само качество человека. И мы сейчас видим, особенно когда официально отсутствует идеология, что каких бы людей ни ставили, даже самых профессионалов, но если они нечестные, если они проявляют не лучшие качества, то это дело, даже при профессиональных свойствах, начинает разваливаться, потому что они не обладают элементарными какими-то качествами. Например, они нечестные, то есть нечестные на руку воруют и все разворовывают. И так во всем. То есть сейчас именно этика, а качество не составляет основы этики, выходит на первое место. То есть жизненная необходимость как таковой. И это будет даже и в материальном смысле будет давать преимущество людям, которые этически, ну, не сразу, но во всяком случае это будет способствовать тому, что их будут ценить. Вот это будет как раз обоснованием, почему нам нужно качество своих улучшать.
Спасибо.
Человек – существо космическое. И здесь, накапливая положительные качества, мы можем их применить те в других мирах. Потому что в будущем мы будем осваивать другие планеты, создавать. А как же без качеств, которые мы будем нарабатывать на Земле, что мы можем вообще, как их можем применить, если мы этого не имеем? Поэтому здесь, накапливая положительные качества, мы работаем на будущее. На будущее того вот, космического человека, который у нас.
Вы подошли самое близко к ответу на вопрос, для чего мы вообще накапливаем качество. А для этого нам нужно знать сущность человека. О том, что человек – это и есть дух. Помните, мы с вами все вместе утверждали идею, что чело-то – это и есть дух. Правда, чело иногда переносится на лоб куда-то, но это уже отражение. Бывает и такое. И да, есть и такое выражение, что это вот где-то тут шевелится. Да, челобитие. Но чело – это санскрит, это перевод «дух». А если это дух, человек – это есть дух, а дух бессмертен, то тогда понятным становится, почему бессмертный дух нуждается в заботе первейшей. А так как мы знаем, что дух стоит из огненной основы, в нем огонь, то понятно, что накопление огня, который структурируется в формы, которые и называются качествами, и есть главная цель человека. Потому что совершенствование этих форм с накоплением огней, которые вырастают именно в действиях, мы приобретаем устанавливаемый путь, который ведет нас к совершенствованию. И оказывается, что цель человека-то и есть совершенствование духа. А если совершенствование духа заключается именно в приобретении качеств, то вопрос вырастает в самый наиважнейший. Пожалуйста, Наиль.
Вот я хотел сказать, что, в принципе, если у человека нет потенциала, ему эти качества не накопить, а если у него, то он получает вот эти накапливать качества, нужно прекратить утечки этих положительных, как вы говорите, качеств. Если эти утечки не прекратить, то все эти положительные качества у человека...
Попытаемся вместить эту мысль. Значит, такая идея есть, что, конечно, началу перехода человечества в новую расу, уже шестую расу, можно смело утверждать, что почти все люди на Земле существующие имеют определенный запас накоплений. Даже люди, находящиеся в самой нижней как бы, ветви человечества, имеются третьей расы, и то имеют духовное накопление. Поэтому духовное восхождение возможно для всех рас, даже самых низших. Я уже не говорю о четвертой и пятой расах. Здесь прямой путь. Другое дело, кто-то скажет, а разве человечество следует этому пути? Конечно, нет. Это мы прекрасно все знаем по нашему окружению. И, наконец, качества никуда не могут исчезнуть. Вот здесь нужно еще сказать. А вот погаснуть они могут. Потому что без их проявления, без их активного выявления, они просто, ну, как огонь, вот костра, знаете, как сначала горел ярким пламенем, а потом начинает угасать, а потом тлеет. Ну вот примерно так. Остаются одни головешки.
Сразу вопрос по
да.
Качества тогда изначально даются, и мы их развиваем, поддерживаем, или качество не вырабатывается?
А здесь и то, и другое. Вот здесь мы как, о чем мы говорили. Некоторые качества рождаются с сатаническим лучом. То есть божественный луч, от которого зарождается вообще зерно духа человеческого. От этого момента в человеке уже зарождены идеи деятельности, воля, любовь. Эти достаточно уже существующие качества заложены как бы в этом луче. Но этот луч не может проявиться, нежели как наделить одновременно своим «я» ту оболочку, которая окружает его. Так рождается монада и зерно духа. Но дело в том, что все это, опять-таки, не является его индивидуальностью, пока он не проявит через огонь, накапливаемый вокруг зерна духа. Вот этот огонь, накапливаемый в течение всей его эволюции, начиная от элементального царства, то есть царства стихийных духов, продолжая минеральным царством, и затем через растительное и к животному, завершая его человеческим, он приобретает вот этот огонь. Понятно, что в малосознательном, а затем и полусознательном состоянии он проявляет это все в низших царствах. В животном царстве, конечно, у него сознание более высокое, но это еще не есть проявление самосознания. От начала человеческого уже существа он приобретает самосознание. И с того момента он наделен уже самосознательным устремлением к совершенствованию, когда ответственность приобретает в нем первейшее значение. Его воля уже направляется сознательно на действия, которые ведут к совершенствованию. Но в то же время нужно проследить во все времена, то есть во всех царствах человек совершенствовался. Сознательно или несознательно, но совершенствовался. Если бы не было бы предыдущих царств, человек бы не смог сейчас существовать среди других окружающих его царств. Он ассимилировал все эти огни и способности взаимодействовать со всеми окружающими огнями. Это тоже очень важно. Вот почему, если мы попали бы на другую планету, нам было бы крайне тяжело. Ибо не было того предшествующего этапа ассимиляции и взаимодействия со всеми остальными царствами. Вот одна беда. Пожалуйста. Ага.
Значит, первичные вы, качества даются, да?
Только отдельные качества.
Я понял, отдельные. А вторичные, которые являются уже нашим приобретенным.
Да именно так. Да.
Так вот, эти качества, они, так вот, судя по вашим словам, они в основном являются этического плана, нет?
Нет, дело в том, что вся этика связана с законами. Как только человек начинает выражать и соотносить себя с огнем окружающим, в нем нарождается взаимодействие этих огней, которые закладывают будущие качества в нем, которые, скажем, потом выявляются и как сознательно выявляемые. Ну, например, в качестве примера, вот возьмем радость, например. Пусть будет это так. Ведь огонь, радость – это ощущение восприятия огня в сердце своем, высокого огня. Разве человек мог, например, ощущать эту радость в низших царствах? Конечно, нет. Он испытывал восторг теленка на цветочном лугу, потому что в нем эта радость была в отраженном варианте, больше в эмоциях астрального тела. Когда же он достиг человеческого существа, он испытал восприятие этой радости в сердце своем. И понятно, что несмотря на то, что он накапливал элементы радости, они все-таки не были так осознаны им, как в человеческом царстве. То же самое касается и других качеств, многих качеств. Но возьмите бесстрашие, ведь никто же не скажет, что именно лев там или орел обладают, скажем, трусостью или там, скажем, боязливостью и другими качествами. Они вот как раз олицетворяют бесстрашие, правда ведь? Или там зоркость орла и многие другие качества животного царства. Заметьте, они их накапливают и проявляют, но они их накапливают и проявляют несознательно с точки зрения необходимости их выявлений. Они выражают их в действиях. И таким образом человека, еще предшествующих царству, закладывается эти основы от предшествующих царств. Так постепенно он входит в то состояние, когда приобретает самосознание, он уже чувствует в себе их проявление. Что такое разные качества? Это разные огни, разных вибраций, разные концентрации и возможностей. Так формируется в одном кристалле множество кристаллов. Вот представьте множество кристаллов, то есть структур, соединенных в единый камень или кристалл. Это, конечно, надо представлять не в плотной форме, а в самой тончайшей, потому что огонь самый тончайший. Так сложится понятие того обиталища или хранилища наших качеств. Это и есть наша драгоценность, это и есть наше богатство. Может, еще кто-то хочет по этому вопросу, заданному Сергеем?
Мы как-то эти качества утончаем по жизни. Получается.
Обязательно происходит утончение, возвышение, рост, расширение. То есть все эти качества нарастают. Потому и Будда говорил, что он никогда не согласится с тем, что душа является неизменной. Под душой он понимал, конечно, совокупность духа и души. И в первую очередь духа. И он говорил, что с одной стороны она вечна и беспредельна, а с другой стороны он говорил, что она изменяема. Потому что каждое мгновение мы выражаем то или иное качество. Каждое мгновение. Вот даже сидя здесь, казалось бы, ничего не делая, а только слушая, что же мы делаем? Кто-то проявляет наблюдательность, кто-то внимательность, кто-то зоркость. Смотрите, некоторых с орлиным взглядом. Раз не так? Кто-то в напряжении, да, в нагнетении каких-то энергий. Кто-то в бесстрашие. Его страх ничем его не взять. Пугаешь, а он сидит. Хоть бы что с ним. А другой, может быть, уползает уже. Говорит, только все у меня тут. Напустили на меня страху, хочется убежать. Каждое мгновение что-то происходит. Кто-то проявляет терпимость и терпение, кто-то уже заерзал на стуле и говорит, да, все тут против меня тут выступают. Говорит. Всякое бывает. Пожалуйста же.
И получается, что чем больше мы проявляем какое-то качество, тем больше мы его накапливаем в духе.
Именно так. Сейчас по этому вопросу я скажу еще, добавлю, а потом вернемся к вам. Да? Заметьте, если мы накопили и держим в себе, то нам нужно, чтобы этот огонь постоянно горел. Чтобы горел, мы должны его постоянно дополнять. Согласны вы с этим?
Отдать.
Отдать и принять. Потому что существует великий закон энергообмена. И все, может быть, об этом слышали, но вот я об этом уже много раз говорил. Энергообмена. Он выражает, как частный случай, закона соответствия. Не случайно говорят, что посеешь, то и пожнешь. В любом качестве, в любом законе вы найдете этот закон, закон соответствия. Сейчас, секундочку, вот этот момент. Потом Андрей, а потом уже вернемся к вам. Вот. И как только вы что-то выдали, то такого же качества и получили, но в дополнении, если это было, конечно, направлено к высшему полюсу, к более высокому потенциалу. И в этом выражается идея выражения качеств.
Вопрос по качеству. Качество. Их существует определенное количество. Или они увеличатся, их количество.
Знаете, как не пытаюсь...
Это индивидуально для человека, или оно характерно для всей массы.
Хорошо, я скажу об этом. Да. Во-первых, качеств так много, что мне не удается их сосчитать. Могу вам сразу сказать. То, мне кажется, их около 160. Я начинаю считать, опять сбился. То 170 насчитываю. Начинаю опять считать. Гляжу, меньше. Вот как примерно всадник, который на коне сидит, сосчитал воинов. 10, слез с коня, 11. Боже мой, опять залез на коня. Это я специально взял образ, что никак не сосчитать, потому что есть качество, которое то к действию только лишь хочется отнести, или к состоянию, или к чувствам. Есть наименование огня, которое относится сразу и к чувствам, к состояниям, действиям и достижениям. Любовь, например. Это и чувство, это и состояние, так? Это и действие, это и качество. Сейчас я уже тут оформлю немножечко, да? А к этому, пожалуйста.
Да, хотела добавить, что могут быть еще и новые качества добавляться человечеству, вообще,
именно так.
Раньше не было.
Вот, хорошее добавление. Например, чувство знания. Ну, человечество раньше не обладало таким явлением. Оно больше говорило о другом немножечко. Потом уже в европейском сознании родилась мысль об интуиции. Знаете, да, вот уже интуитивное сознание, интуитивный ум, интуиция. А теперь мы заменяем его более высоким синтезом, чувство знания, которое потом перейдет еще новое качество, дух разумения. Итак, там еще знание духа есть. Чувствуете, как новое нарождается то того, что в человечестве не было проявлено. То, что там учителя человечества обладают, для нас это иногда недостижимо пока на каком-то этапе. Но заметьте, чем более синтез мы проявляем, нарождается новое. Возьмем даже три обыкновенных качества. Возьмем вера, любовь, надежда. Ведь если мы что-то из этих трех будем два выражать, это одно сложение, объединение огненное. Из трех это уже сложится совсем другое. А если взять их различные, так сказать, соотношения, то мы можем сказать, что синтез это ведь тоже многообразен. А если возьмем 5-7 качеств, которые складывают что-то единое, мы вообще будем богаты. Возьмите равновесие. До этого мы считали, например, что спокойствие объединяет много-много других качеств. А тут, оказывается, спокойствие в ядре, а равновесие это еще более венчающий, чем даже спокойствие, которое считается венцом духа. Можете представить, как нарождается от синтеза к синтезу. Поэтому я думаю, что мы со взрослением, с восхождением духа будем обнаруживать в себе все новые и новые какие-то качества. У некоторых вообще слабо выражены некоторые качества, их как будто и нет, хотя в зачатке есть все. Мало того, качество, вот можно как представить себе, вот есть понятие диапазон вибраций огня. И они, эти огни действуют в определенные взаимоотношения с другими. Этим и выражается то качество. Не случайно я предложил вам рассмотреть сначала те качества, которые мы с вами познакомились. Но так вот затронулся вообще вопрос о качествах, я тут немножко вот задержался. Но это не страшно. Это будет понятнее зато при рассмотрении всех остальных. Ну и вот, и если брать разные диапазоны, давайте возьмем любовь. Вот есть диапазон вибраций, звучание огня. В нем созидающая, творящая сила заложена. Вот его функциональное назначение этого огня. У человека свой диапазон какой-то, индивидуальный, свой. Не случайно говорят, в качествах выражается свойство твои, качества твои, вот, накопленные. Потому что в этом диапазоне любви, уходящей в беспредельность, у тебя какая-то есть своя градация этой любви, свои какие-то возможности ее проявления. но так по отношению к каждому и по совокупности этих качеств. Но мы еще вернемся, да? Пожалуйста, Андрей.
У меня вопрос такой. Как дух избавляется от дурных качеств?
О, как это. Сразу прям взяли и избавились. Во-первых, таинство заключается в том, вот сейчас следите за мыслью, что несмотря на то, что есть закон противоположений, так? Это необходимое условие существования космоса вообще. Как только мы уберем две пары полюсов, полярность, биполярность, как угодно вы называете, это закон. Положительное, отрицательное, хаос и космос, женское, мужское и так далее, все рассыпается. Точно так же здесь. Как только вы проявляете положительные качества, знаете, вторая половина, противоположная, начинает нарастать так же, чтобы быть противоположной вашей. Потому что задача, что убежать от воздействия отрицательного. Иными словами, преобразовывать все то, что, возможно, лежит в противоположении. И в этом заключается сам процесс, что положительным является только то, что превозмогает или преобладает над отрицательным своим. Ну, например, вы, опять-таки, самый распространенный пример – любовь, ненависть. Если вы любили и проявляете любовь, то вы должны уже теперь не останавливаться в наращивании этой любви. Как остановитесь, то ненависть вас догонит. И она вас придет в противоположную сторону. Многие об этом забывают. Они, проявляя высокие положительные качества, потом что происходит? Был человек спокоен, например, и накапливал спокойствие. Но в какие-то моменты подумал, среди окружающих он самый спокойный. Что же ему об этом беспокоить? Он же спокоен. Он уверовал в то, что он уже достиг, тем более относительно сравнивая себя с другими. Теперь представьте картину. На лаврах, сидя, он уже бьет литавры, и гонг раздается, как вдруг присутствующий обнаруживает, что ты был спокойный человек, а стал что-то в беспокойство входить. А потом он стал жаловаться, что-то меня, говорит, беспокоит постоянно все. И перечисляет множество проблем, пока наконец вдруг все видят, что человек в свою противоположность не превратился. А ведь был на гребне успеха. Если бы было бы не так, то тот, который мы назвали падший ангел, предатель, там, понятно, да, он бы никогда бы не предал. А вот он превратился в противоположное свое начало. Яркий образец. Так и мы здесь с вами, совершенствуясь в своих накоплениях, мы должны сказать, что мы должны только их наращивать. В самом духе, вот в том, вокруг зерна духа, не накапливаются отрицательных качеств, там только положительные. Но в том, что мы называем чашей, там есть записи в эврическом яйце. Там записываются все наши отрицательные качества, в том числе и положительные, и отрицательные. И потом отрицательные в зависимости от этих записей выявляются, в зависимости от наших соотношений со всеми лучами космического пространства. И они притягивают те энергии, которые соответствуют отрицательным качествам. Так нарождаются отрицательные качества из прошлого. Это тоже наши накопления в кавычках. Плюс при каждом выявлении положительного качества ему будет выражаться соответствующая пара противоположения, которая тут же стремится быть активной по отношению к положительному. Вот почему нужно постоянно думать о совершенствовании всех положительных качеств. Это должна быть осмысленная, сознательная работа. Если ее нет, то человек являет многообразие. Как многообразен мир человечества. Заметьте, То человек эволюционирует, и человечество в целом, то регрессирует. Сплошное в нем не спираль даже, а хаотическое нагромождение. И если бы не учителя человечества, то мы давно погрязли бы, и нас бы смыло с планеты. Но только импульс, даваемый учителями, позволяет вновь подниматься, наращивать свои силы. Так что, как-то ответил?
Первым движением.
Ну, начнем потом дальше. Пожалуйста,
Борис. Хотел предложить обсудить вот какой интересный здесь вопрос. Вот человек наработал какие-то качества при жизни. От чего зависит степень амнезии при его перерождении? То есть, насколько вот эти качества перейдут в следующую жизнь, и от чего это зависит? Что вот это качество перейдет, а вот это не перейдет. И для того, чтобы вот этот вопрос был более образным, как бы в пояснении, хотелось бы такой вот момент еще обсудить. Вот, предположим, человек много жизней был воином. Он считал высшей доблестью, чуть чего сразу хвататься за меч, или за шпагу, или за дубину. И это он считал высшей доблестью, и, конечно же, он так хотел, чтобы это за ним сохранилось. Чуть чего сразу перчатку в рожу на дуэль. Но вот он оказался в духовном где-то в сообществе. А там уже другой принцип. Не выхватывай меч, а сперва попробуй объяснить человеку. А ведь выхватывать мечи в духовных многих сообществах неоднократно, много лет убеждался. Люди это очень тонко, стращая другого человека, кармической отдачи. Это тоже выхватывание меча.
Замечательный вопрос.
Да. Так вот, и суть вопроса, чего я обязательно бы хотел бы здесь, вот, чтобы мы проговорили. Ведь то, что сам человек какой-то жизни считает доблестью, может потом таковой не являться. Так вот, от чего зависит степень амнезии этого качества? Переходит в следующую жизнь.
Хорошо. Может быть, сначала кто желает высказаться по этому вопросу, а я потом обязательно скажу.
Можно уточнять?
Я налево смотрю. Да, пожалуйста.
Уточняю вопрос. А вот когда человек что-то считает доблестью, он какое качество
накопит? С моей точки зрения, он может накопить совершенно разные качества. Первое. Это чувство собственной значимости, я такой
не положительное,
да. Но он будет иметь оболочку доблести, это качество. Оболочку. И оболочка им самим должен быть принято за качество.
Но ведь это не качество духа, как это уже говорили.
Не качество духа. Но он на этом сконцентрируется до самой своей смерти.
Он имеет в виду, что он так полагает. Да?
Он так полагает.
Неважно, там отрицательное, положительное, он полагает, что это есть положительное. Во всяком случае, я так понял, да? Чтобы не сказать мысль. Так, пожалуйста. Пожалуйста, Валентина Сергеевна.
Ну, качество, оно, форма проявления его зависит во многом от воспитания. Во многом, не полностью, но во многом. То есть от того, что принято в данном обществе считать, например, доблестью. Вот, значит, у людоедов считалось доблестью убить,
как можно...
значит...
Съесть. Как можно крупного человека съесть?
Соседнего,
да.
Значит, племени, да. Съесть его. Это доблесть была. Потом, скажем, вот в прошлых веках была, это, в общем-то, доблесть там за косой взгляд про... Откнуть, скажем, этого шпагой. А до этого еще, например, если сам кто-то не хочет вызывать на дуэль, вполне считалось, не... А чего, если сам убийц наймет? Это считалось... Вполне нормально, то есть это, то есть если кто-то обидел его, начать убийство, это нормально.
С этим, значит, понятно.
Сейчас вот вызов на дуэль, это самая дикость, а вот нанять самоубийцу, увы, сейчас очень это вот модно, то есть в чем-то общество, так сказать, регрессирует. То есть должно...
Ну, мысль понятна, да.
Кончаться, а тут и то, и другое есть.
Понятно. Сейчас, ты, пожалуйста, Давыд.
Мне кажется, дело в инстинкте и перерождении. Инстинкт это передается автоматически в следующее поколение. А в следующем поколении этот инстинкт может перерождаться в новые качества. Вот так я считаю.
Хорошо. Дальше, пожалуйста.
Елена Ивановна, Верович, есть конкретный ответ на этот вопрос.
Пожалуйста, отвечайте.
Все качества накопления человека переходят из одной жизни в другую. Это зависит от цели и задач, которые должен выполнять человек, который живет в жизни. Она про себя писала, что у ней большой талант в музыке, большой талант в изобразительном искусстве, но в этой жизни, в которой она жила, как Елена Ивановна Рюрих, она не проявляла их. Но потенциально у нее было это все заложено.
Замечательно. Еще какие мысли? На лево смотрю, да, пожалуйста.
Ну, конечно, вот по поводу доблести, достоинств, на этот счет, чтобы в какой бы эпохе человек ни жил, и чтобы не считалось в то время и тогда достоинством, у нас существует понятие космическое, что есть положительные качества, что есть отрицательные. И приходя в новую жизнь, человек отображает, еще не будем забывать, вездесущий закон кармы, которые причины следствий. И, естественно, то, что мы приобретаем, оно будет отражаться в следующей или вообще в последующей жизни, так или иначе. В любом случае это произойдет или будет отработка.
Пожалуйста.
Ну, наверное, человек сохраняет все качества, которые он накопил раньше. Другое дело, что, во-первых, он должен их проявить, чтобы они проявились в этой жизни, а не тлели. То есть он должен их как бы изначально активизировать. Тогда они будут проявлены в этой жизни. Вот. И к тому же у него еще должны быть, соответственно, готовы к этому и проводники, то есть тела, чтобы он мог проявить все в должной степени.
Ну, я вам хочу сказать так, что на самом деле во всех веках, во всех народах, какой бы глубокой древности бы мы ни рассматривали отрезок времени, в любом народе, в любом государстве, их прошло тысячи из тысяч, миллионы из миллионов. История человечества очень древняя. Тут даже цифры иногда страшно произносить. Но здесь мы не боимся говорить об этом, потому что даже одна арийская пятая раса существует около миллиона лет. Вот в славяно-арийских ведах, например, круголет рассматривается как исторический отрезок в 660 тысяч лет. Чтобы вы знали, что даже исторически прослеживается. Не говоря уже о том, что об этом говорят древняя мудрость и учение жизни. А атлантическая раса, как вы знаете, существовала 4,5 миллиона лет. Лемурийская – 90 миллионов лет. То есть древность человеческая потрясающая. А самосознательное человечество стало жить 18 миллионов лет назад. Вот отсчет самосознательного существования человечества. Эта цифра велика. И она не вмещает в сознание, потому что человек привык оперировать тысячами. И то говорит, какая большая древность была. Вот 3000 лет до нашей эры, ну что вы, это вообще ничего не должно как бы уже и сохраниться, а мы тут о чем-то рассуждаем. А тут оказывается еще более древности высокие. Так вот, во все времена, сколько бы человечество ни жило, всегда существовали положительные и отрицательные качества. Всегда были искажения, понимание ложно принятых качеств. Например, та же честь и доблесть могли приниматься всегда и в правильном понимании, и в отрицательном. Всегда были группы людей, которые нарушали законы, и те, которые шли по пути закону. Всегда были времена просветления, их называли серебряным или золотым веком. И были времена глубокого падения человечества, когда, казалось бы, и живого-то места нет для проявления высоких понятий. Когда оказалось все мертвело, и ничего хорошего-то уже не сулит жизнь. И когда положительных качеств редко увидишь в их проявлениях. То есть человечество по спирали движется. Нельзя смотреть на человечество, как двигающееся по стреле вверх куда-то. Вот раньше это была вообще пропасть, людоедство. А сейчас, вы знаете, каннибализм, людоедство тоже не всегда были. Наоборот, я хочу сказать, появились в более близкие к нам времена, когда люди поедать стали. Это уже от дикости, от падения нравов, когда высокие расы деградировали. А то мы думаем, что там где-то они ели людей, сейчас перестали есть. Да, мы можем тоже достичь того же уровня каннибализма, кстати, если мы продолжим такое же движение вперед, вернее вниз. Потому и есть условные качества, которые принимаются за правильные. Действительно, мир условности. Это как условные законы. Законы космические, условные человеческие. Условные доблести, честь и слава человеческие. И, наконец, истинные условия существования человечества. Возьмем славу. Слава – это не что иное, как достижение огня. Чувствуешь слово «лава», «поток огненный», «мир огненный». Достижение славы – это сознательно прикоснуться к миру огня или хотя бы к отражению его. Ты достиг славы. Это духовное развитие, это духовное достижение. И, наконец, слава человеческая, земная. Тебя отметили, наградили, неважно, там на доску почета поставили или орден дали. Слава земная. Она может временной быть, относительной. Ты, может, совершил злодеяние, а тебе дали за то, что ты злодеяние во имя какого-то, какой-то персоны совершил, и эта персона тебя наградила за то, что ты и его любимого им самим себя спас или что-то сделал для него. Видите, мир условности, мир истины. Он всегда существовал. Всегда существовало братство, которое помогало человечеству развиваться. Правда, тогда шрамы были распространены и рассеяны по всему миру, они были в каких-то определенных местах. И потому люди чаще общались с представителями братства. У них больше запечатлелось в памяти это прикосновение. И потому, наверное, нужно представить, что все эти качества, существовавшие, нужно всегда понимать в двух аспектах, как понимало общее человечество, искажая их, и как следует понимать. Но мы с вами же знаем, что такое положительное, что такое отрицательное. Это качества, которые неотменные, всегда положительные или отрицательные. Они не относительны. Теперь, что касается того, что мы накапливаем. Мы накапливаем то и другое. И записи в нашей системе, в аурическом яйце, которое состоит из материи Акаши, самой тончайшей материи, которая запечатлевает все. Вот я махнул рукой, это уже все запечатлелось. Поднял палец, запечатлелось. Не говоря уж о мыслях. Но мысли главное. Из них и складывается действие в результате причинно-следственных связей. Это и есть наша карма. Это и есть то, что мы определяем названием другим еще. Судьба, рок. Каким наименованием мы не произносили бы, мы знаем, что все, что посеешь, то пожнешь. Все, что ты совершил, по совокупности взаимодействует, положительное и отрицательное. И в каждом человеке намешаны того и другого. Но бывают периоды, когда человек устремляется вперед с большой силой, и в нем активнее выявляются отрицательные качества тоже. Он ускоряет как бы бег своей эволюции. Ведь движение относительно светил еще формируется в зависимости от ускорения движения в духе. И в человеке выявляется все, что он накопил ускореннее. И отрицательные качества начинают быстрее проявляться. Человек вроде бы встал на духовный путь, а в нем вдруг начинают выявляться минусы сплошного характера. И говорят, ну как же ты так говоришь, что ты принял высокое учение, живешь в этике, а только и являешь отрицательные качества. Но мы это с вами знаем, что этот упрек неуместен. Мы знаем другое, что в это время человек в самом мощном порыве проявил для того, чтобы увидеть, а с чем надо работать, что нужно изживать, что нужно преобразовывать. Поэтому низкие качества еще ни о чем не говорят, о том, что человек низкий. Это есть, возможно, только выявление для формирования. А что касается наших еще и привычек, там защищать не ту честь, что, скажем, мы приняли ошибочно, это и есть выражение ничего иного, как записи о наших ложно понятых ценностях. Это и есть тоже наша карма. Это и есть то, что мы приписываем понятию атавизма. С атавизмом, например, связано наше нестребимое желание охотиться или, там, или рыбачить. Пожалуйста, вот атавизм наиболее самый, казалось бы, безвредный. А ведь еще более вредный атавизм есть, куда хуже и губительнее. Вот как вы сказали, сразу кого-то убить или прибить за то, что не так сказал или посмотрел. сразу вызовет на дуэль. И такое есть. Но это уже совокупность качеств еще. Поэтому мы должны просто знать, что любой человек, какой бы он себя не проявляющий отрицательно, это есть процесс, постоянно меняющийся. Мы о нем думаем плохо, он, потому что проявлял низкие качества, а он уже стал замечательным человеком, преодолел все эти качества. И наоборот, иное, как мы восхищались им, а он уже падает. Не успели мы оглянуться, как он же вниз стремится, мимо нас пронесся, и мы даже не видим, куда он вглубь-то в яму скатывается. Как многообразие мир. Вот за 20 лет, если, что наше общество существует, вы знаете, сколько было падений и восхождений? Я могу целые рассказы, тома писать, рассказывать. Да, как-нибудь спросите, я вам расскажу целые рассказы. Как люди падали, восходили, все было. Да, пожалуйста, еще хотите продолжить?
Я хотел бы уточнить вещь. Тут мы затронули хроники Акаши. Оно же зеркало Акаши. Вот когда мы говорим о каких-то качествах человека, значит, получается, что есть два хранилища. Одно – это он сам, и второе еще как бы дублируется в хронике Акаши. Или есть чего-то здесь?
Правильно мыслите. Дублируется. Дублируется. Не дублируется, а все. Там, там все хранится.
Хорошо. Но когда мы говорим, на хрониках Акаши, раз мы здесь затронули. Есть два вопроса, которые я не слышал, что вообще кто-то когда-то обсуждал. Первое. В хрониках Акаши с какой точностью записывается информация? Вот вы берете, допустим, карандаш, ведете его по столу. Просто с точностью до макрообъекта, что вы провели карандаш по столу, или с точностью до атома в каждый момент времени. Какова точность записи в хрониках Акаши? Это очень важный момент. И второй момент. Какова единица измерений? Хроники Акаши. То есть, например, книга зеленая, но это с точки зрения нашего нынешнего глаза. Еще 500 лет назад, доказано учеными, был сдвинут спектр восприятия. Нам могло оно показаться синим. В какой единице измерения там все пишется? Это очень важный вопрос.
Самый важный вопрос в том заключается, что самая первичная, самая тончайшая материя не может быть описана логическим рассудком. Это даже не надо стараться. Это невозможно. И я не думаю, что когда-нибудь будут вообще изобретены приборы, способные проникнуть в описание действий самой тончайшей материи. Это просто невозможно. Даже самая высочайшая область ментального мира, и то невозможно описать никакими приборами. И семи подпланов ментального мира, это более низкая по вибрациям материя, ближе к нам. Только четыре нижних работают в пределах логики, где возможно создание мыслеформ логического последовательного происхождения. В более высоких планах этого ментального мира уже действует закон мира огненного, потому эти три подплана отнесены миру огненному. И можно себе представить, что этот мир огненный уже не описывается логическим рассудком.
Приблизительно каким можно представить? Это
действительно... Никак.
Рассудок
не может его представить.
Рассудок нас не воспринимает.
Потому и нет описания. Вы нигде не найдете описания мира огненного. Вы только его сияние, отражение можете найти в описаниях. Вот в высших планах тонкого мира его отражение можете найти. Потому когда говорят люди, я там побывал, могу вам рассказать. Он побывал в тонком мире, в высших его слоях. Вот это он может описать. И то... Так как мир огненный там уже присутствует как бы в своем отражении значительно сильно, он видит нарушение как бы перспективы, нарушение как будто пропорций. Вот почему лики святых изображали как бы в нарушении законов геометрии, пропорций, соотношений. Вот почему считалось, что человек достиг очень высокого уровня проникновения, когда сумел изобразить святых в некотором соотношении иного порядка. Потому когда кто-то писал бы в образах человеческих видимых пропорций, многие говорили, как же он достиг более высокого уровня по сравнению с древними, мы наоборот скажем, что он отошел от понимания тонкого мира. Мир огненный, а ведь Акаша – это самая высочайшая материя. Это невозможно. Это не есть... Это просто мы когда хотим сказать, ну мы же, смотрите, вот проговорили, записали на магнитном носителе, неважно на каком. Там же не в том же виде хранится информация, что вот книга в таком же изображении. Это не обязательно фотография. Это же можно представить в виде цифр, единичка-нолик, как вот в цифровой системе отображения. Но это ведь еще более тонкий слой. Какие там цифры? Там о цифрах, там уже присутствуют не цифры, а числа. А число – это духовного порядка измерения, это особый разговор. Числа и цифры не одно и то же. Вернемся все-таки к теме. Что-то я прямо это никак не могу это выйти на нее. Силы трачу никак прямо это. Вот достоинства-то мы коснулись, а любви, кстати, мы коснулись. Ну все, значит, порядок есть у нас. Да. А еще напомню, там есть бесстрашие, преданность, мужество, ну и воля. О воле тоже мы говорили, да? Хоть как-то, но касались. Значит, план-то исполняем?
Да.
Ну все, пожалуйста.
По плану,
да.
Вот мы касались мудрости и самоотверженность бесстрашие. Вот как через мудрость проявляется самоотверженность и бесстрашие?
Замечательное сочетание, которое никто бы не отказался, наверное. Как это связать, да? Причем если, мол, мудрость...
Да.
И самоотверженность, и бесстрашие. А может быть, кто-то уже знает. Пожалуйста.
Но мудрость, естественно, влияет на самоотверженность, бесстрашие, потому что если мудрости от самого нет, человек может, так сказать, лезть туда, куда лезть и стоит. Это уже будет не бесстрашие, а просто неразумное отношение к жизни. Так сказать, ну, можно, естественно, попробовать прыгнуть там с дитя пожа, но только это страшное отношение имеет не очень большое, потому что шею сломаешь.
А вот как лев, например, он же бесстрашен. Ну, вряд ли мы скажем, что он мудрый.
Лев, он просто так не бросается. Вот,
секундочку, тогда ответьте на вопрос. Он мудрый?
Да. Вы увидели, что он бросается не
это нет.
На буйвола, он бросается весьма неохотно, выбирает деток.
Ну понятно, расчетливый, да, еще да, что-то, но мудрый он.
Это некоторый жизненный опыт. Он отчасти у них врожденный, отчасти воспитанный в детстве.
Ну она-то задала вопрос, как соотносится мудрость и бесстрашие?
Ну у льва мудрость это нет, у него... Естественно, есть какие-то накопления, так сказать, ментальные, но мудростью назвать это трудно. Это уже у людей, то не у всех.
Так, продолжим этот. Пожалуйста, Дима, а потом.
Слова просто. Мудрость, если бесстрашие без мудрости превращается в безрассудство.
Да.
Вот и все. Это можно развивать тему. Но в двух словах так.
А все ли люди, сейчас, секундочку, Андрей, тут все дают потом, ага. Все ли люди обладают мудростью?
В разной степени.
Угу. Мы пока запоминаем, кто чего говорит, да? Так, осторожно все запоминаем. Так, хорошо. Дауд, пожалуйста.
Мудрость – это накопленный опыт, а все остальное, там бесстрашие, все это проявление инстинкта.
Накопленный опыт. Угу. То есть, если вы накопили опыт, ну, скажем, лежать на диване, это тоже мудрость?
Имеется в виду положительный.
Положительный. Вот здесь очень важная составляющая. Положительный опыт.
Да.
Вот запомним пока, да? Пожалуйста, Андреевич.
Я немножко... Там вначале звучал вопрос о...
Соотношениях, бесстрашия, мудрости и...
Просто...
Самоотверженности.
Да. Так и... Зачем нужны знания? Мы давайте приведем пример из нашего клуба. Есть такое, что могут у вас люди проявлять какое-то мужество, там, реализация мудрости вот, действий. Например, вот, само тяга к знаниям заложена в самой иерархии раз. Вот. Малыш родился маленький, он такой был. Потом что-то его тянуло. И так дальше, то есть он накоплялась информация о знаниях. Положите, то есть дальше, выше, в школу, в отрочество и так дальше. И наконец-то у меня уже проявилось столько знаний, количество знаний переходит в что? В новое качество. Вот. Намного есть у нас и люди, которые так, ну, накопляли знания, получалась защита диссертации, он уже на новой ступеньке. Так? Вот много таких людей, и у нас тоже такие. А вот еще один такой у нас пример. Вот я все-таки хочу сказать даже о мужестве. Вот, Натальи Константиновны Папахиной. Вот в чем ее? Вот куда-то мы ходили, смотрели памятник Николаю Константиновичу Репину. По моему впечатлению из Такюхина, что она проявила очень много труда и что хотите. Вот. То есть у нее было настолько накоплено вот этих знаний о Рериха, что оно проявило свою мудрость у действия. Вот. И памятник стоит. Это писал в свое время, что в конце аллеи коммунизма памятник стоит. Ну, дальше там какие эпитеты. Вот, ну, памятник весом духа свыше 30 тонн. Вот это ее знание, вот они вложились.
То есть вы хотите сказать, как мудрость переросла в бесстрашие?
Бесстрашие и действия. Ведь мудрость должна быть...
Самоотверженные действия, хотите сказать.
Теперь дальше. Любовь и ненависть. Тут закон...
Тихо, подождите. Вопрос только сначала один. Давайте.
Сейчас, чуточку, вот такая деталь. Вот. Значит, тут идет борьба. Кто больше перевесит? Если нет единой линии государства, политической, возникает гадостный геноцидный и фашизм. Наконец-то, да? Вот то, что и случилось на Украине. Переход чего? Не получился хороших знаний и качества, а возник, а голова вот это не фашизм. Вот. Не хотел бы страшную картину рисовать, что предвещалось на Украине нашему народу.
Сейчас давайте мы эту тему, давайте. Ага.
Спасибо.
А то мы так убежим куда-нибудь еще. Соблазны все время есть, пожалуйста. Да.
С моей точки зрения, мудрость является подосновой истинного бесстрашия, потому что мудрость, во-первых, может подразделить события окружающего мира на, во-первых, взаимодействие с предопределенной материей, силы стихии, силы там гор, ветра. И тут, если ты, допустим, знаешь, что в горах сейчас опасно, то мудрость твоя не погонит тебя в эту гору, например, там может быть лавина. Вторая составная часть мудрости истинного бесстрастия состоит в том, что ты хорошо знаешь, как человек мудрый, особенности себя нынешнего. Не преувеличиваешь их, но и не преуменьшаешь. Угу. Если ты, к примеру, не умеешь хорошо плавать, так ты не поплывешь, забыли, как бы тебя русалка не манила. Ну. И третье, самое главное, когда мы все-таки имеем дело с существами, имеющими свободу выбора, то есть с людьми, мудрость, как подоснова истинного бесстрашия в любых ситуациях, тебя будет сподвигать к тому, чтобы ты никогда не атаковал первым. А вот если уже все способы мирного решения проблем неоднократно исчерпаны, то тогда можно мужественно только защищаться, но не нападать.
Хорошо. Пожалуйста, Александр
Сергеевич. Великая Отечественная война. Мы защищались, а потом...
Тихо. Сейчас вот.
Мудрость, качество синтетическое, оно включает в себя разные качества. Например, самоотверженность, она невозможна без любви. Потому что иначе во имя чего, собственно, самоотрисковать жизнью, так сказать, какие-то материальные самовыгоды, это слишком мало. Пожертвовать, так сказать, жизнью, хотя бы войну, возможно, именно во имя любви. Если ее и самой нет, самоотверженность является, не знаю, по-моему, вообще не может.
Но все-таки вот как связать, пожалуйста.
Мне кажется, все-таки, что мудрость идет из недр духа.
Ну, понятно. Совершенно верно. Сейчас там еще потом. Но нужно нам связать вот вопрос-то ведь. Да, сейчас Сергей попробует, пожалуйста.
Ну, я как свою точку зрения.
Да, конечно, сейчас только свою.
Мудрость начинается прежде всего с осознания
основу мироздания и понимания своего места в этом мироздании. Когда ты начинаешь понимать свое мироздание, ты способен мужественно встретить эволюцию или то, что происходит. И вот это вот понимание вот этого, оно тебе, понимание своего места и предназначенности, оно внутри тебя рождает бесстрашие. То есть ты уже без страха смотришь на то все, что появляется, то, что должно быть. И свое участие считаешь уже нормальным явлением. То есть понятие страха, оно входит на задний план.
Замечательно. Мы так постепенно к правильному идем все время. Заметьте, каждый свою какую-то грань правильно отметил. Пожалуйста, Жанна.
В общем-то, я хотела тоже сказать созвучную мысль о том, что если человек обладает мудростью, что есть любовь и знание, то тогда он понимает, что он есть бессмертный дух. Каждый человек есть бессмертный дух. А исходя из этого, уже страхов не может быть. И поэтому накапливается бесстрашие. Ну и, конечно, самоотверженность. Отвержение от самости, потому что это просто самость – это бессмысленное понятие становится.
Видите, как вы хорошо привели, вот, наконец, обоснование того, почему и как они взаимосвязаны. Пожалуйста, Дима, еще ну, дальше.
В том же ключе просто, что именно мудрость создает понимание того, что единственный выход – стать бесстрашным. Единственный выход, как бы, да, спасти свой дух, свою душу, да, единственный способ, да, двигаться вперед. Любое проявление малодушия и все остальное, да, это гибель для духа. Так говорит мудрость. Поэтому взаимосвязь.
Угу. Как-то ответили на твой вопрос?
Да, вы замечательно ответили.
Сейчас. А, да. Ты хочешь еще добавить? Да. Пожалуйста, сейчас
мудрость,
она еще.
Она не только, так сказать, говорит, что, так сказать, спасти свой дух можно только вот развив в себе страшие. Мудрость, она, поскольку включает любовь, она думает в первую очередь о других, так сказать, об целом, не о себе.
В том числе, конечно, я просто.
Замечательно. Ты резюме какой-то?
Да. Ну, вот, замечательно, в общем-то, сказали, и тут как бы вот такое вот ядро высветилось, что как это связано, именно осознав, что дух бессмертный, а значит, осознав, что перед нами беспредельность, а будет бесстрашие и без самоотвержения, ничего невозможно. Вот как бы вот это вот такой вот треугольник высветился именно огненный. Спасибо.
Я-то вот еще хотел вам что сказать по нашим темам. Вот возьмите такие часто выражения, встречающиеся. Мужество и страх. А мы с вами взяли ведь бесстрашие и страх пару. Взяли мужество и малодушие. Скажите, нет ли в этом противоречия? Как обосновать, что этого нет противоречия? Кто желает, пожалуйста.
Можно еще раз?
Чаще всего встречаются такие пары противоположений, как мужество и страх. Ну, с одной стороны, как бы положительное мужество, с другой – страх. Или вот я вам говорил, что бесстрашие, тогда что же, мы же взяли бесстрашие и страх, а в паре с мужеством мы взяли малодушие. Я и спрашиваю, нет ли здесь противоречия? Пожалуйста, Жанна.
Ну, это же качества синтетические все, то есть состоящие из многих.
Сразу же вам вопрос под вопрос. Да. Есть ли качества не синтетические?
Нет.
Вот. Но чтобы мы запомнили. Да. Вот, продолжайте.
И мы как-то говорили о том, что мужество – это более общее понятие, более синтетическое качество, чем бесстрашие. То есть можно сказать, что бесстрашие все-таки входит в основную часть понятия.
Как ядро, основа.
Да. Поэтому, в принципе, противоположением, например, мужеству можно взять любой аспект. Там страх, трусость, что-то еще. Это будет правильно. Но более правильно взять такое же самое синтетическое отрицательное качество, как малодушие. Хотя, в принципе, правильно будет то и это. Так более понятно.
Вот. Дело в том, что вот близкие качества, лежащие вместе, рядом, их можно брать как противоположение рядом, также находящиеся, на перекрёст. Ну, например, великодушие, малодушие. И вы встретите мысли у того же Рериха о том, как сочетаются мужество и великодушие. Не существует без мужества и великодушия. Потому что великая душа здесь подразумевает великие накопления духа. Возвращаясь к тому же, к той же мудрости, мы все-таки должны знать, что, несмотря на то, что мудрость уже пора нам всему человечеству выявлять и проявлять, ибо это синтетическое тоже качество, одно из самых синтетических, тем не менее выражающих знание духа, не все люди способны выявлять то, что накопили. То есть в действиях не все люди могут являть мудрость. И мудрость потому, мало того, что нужно выражать знания духа, нужно еще их выражать обязательно с точки зрения положительного преломления в жизни. А это и есть выражение любви. Потому что без любви нельзя служить высшему началу. Без любви нельзя служить человечеству. Вот почему мудрость – это знание и любовь в единстве, в синтезе. Одно без другого не существует. Тогда мудрость не складывается. Мало того, не случайно мудрости как таковой противопоставляется житейская мудрость, как бы ее отражение, которое рождается больше в рассудке и в ментальном теле человеческом. Потому и говорится, что мудрость истинная, она от духа исходящая. Она связана с духовным достижением. А мудрость житейская, она связана с настоящей сиюминутной жизнью, умением и способностью разгребать локтями себе место под солнцем. Когда человек, так называемый, себя считает практически живущим, практически приспособленным. Слово «практика» тоже получается не всегда понимаемой в человечестве. Дело в том, что практично жить ради того, что вечно, а не то, что временно. Согласитесь с этим. Если бы люди знали, что дух – это главное в человеке, и что дух бессмертен, то люди бы, наверное, захотели бы жить с необходимой пользой для духа. И такая жизнь для духа была бы практичной и самой практичной, самой целесообразной. А если живет человек в мыслях о теле, потому что он связал свою рассудочную деятельность с телом и мозгом, то, конечно, для него практичным является то, что являет пользу для тела. И тогда он уверует в том, что он и живет практично. А так как окружающие люди в большинстве думают точно так же, то получается, что они взаимоподкрепляют друг друга, захватив все средства массовой информации и так далее и тому подобное. И это уверение становится таким сильным, что даже человеку, который вдруг замыслил бы правильное, ему просто не пробиться. И даже если он утверждает, ему дадут слово, такое утверждение будет малоавторитетным. Потому что для них это мнение не существует. Ибо они полагают, что только большинство может полагать правильную мысль. И вот очень важно, потому в воспитательном процессе с малых лет утвердить идею, что правильную мысль или правоту выражает не обязательно большинство. А то в детском саду соберутся малыши, отберут игрушку у слабенького и скажут, нас за большинство мы считаем, мы правильно мыслим. Ну и малыш заплатит, подумает, что раз они большинство, но они правы. И с этого начинается правота. Так и мы с вами. Ну вот, а так у нас еще есть там... А, пожалуйста. Пожалуйста. Еще есть последний шанс. Сейчас вот тут Жанна.
Такой вопрос, не в конкретном качестве, но он такой очень-очень практичный.
Ну, качество.
Качество, конечно.
Ну, понятно.
Вот мы говорим, что чтобы накопить положительное качество, его нужно проявлять. Но проявить качество иногда бывает не так просто, да? Для того, чтобы накапливать. Конечно, в основном воля должна указать,
хорошо,
чтобы проявилось качество. Но, допустим, если воли недостаточно или хотелось бы, чтобы побольше оно проявилось, вот можно ли указать на какие-то вспомогательные средства, которые помогут проявить какое-то определенное качество? Например, там музыка, да, или там, может быть, какие-то мыслеформы создаваемые, может быть, воспоминания, там, может быть, самовнушение какое-то, вот что-то такое.
А сегодня прозвучала идея. Стремление к красоте. Да. Почему? Потому что когда человек стремится к красоте, он ищет созвучие с нею. А вся действительность его, окружающая, человеческая особенно, тянет его подальше от красоты. И чтобы преодолеть вот это все влияние, воздействие, ему нужно преодолеть это препятствие как испытание. Если он заложит мысль все это преодолевать, в нем будет укрепляться воля. Ведь нужно же преодолевать. Значит, в себе собирать какую-то энергию. Вот это и есть те качества, которые он собирает в себе. Заметьте, и бесстрашие потребуется, ибо уходящий мир, вводящий нас в хаос, он требует преодоления. Он нас вводит в мир страха. Но это же нужно преодолеть. Заметьте, требуется и радость, потому что в этом унылом пространстве мира хочется войти в уныние, а нужно другое качество иметь – радость. И чтобы вызвать при таком неблагоприятном окружении радость в себе, нужно приобрести особую мудрость и так далее. Мы начинаем вот это все укреплять, сейчас, секундочку, созидать вокруг себя, стремясь к красоте-то. Но мы никак не можем остановиться на этом, потому что усилием воли своей мы замечаем, что она все равно подавляет окружающую действительность. И вот тогда на первое место выходит идея. А я должен просто окунуться всецело в это творчество. В творчество осмысления самого искусства, всех видов родов. В творчество непосредственно участие в этом искусстве. И тогда мы всецело устремим мысль, сфокусируем ее, и тогда нам не придется так сил много тратить на то, чтобы отгораживаться от этого мира, чтобы от него отбиться. И заметьте, мы постепенно вдруг поймаем себя на мысли, что нам легче преодолевать невзгоды мира, когда мы всецело находимся в творческом процессе. Даже вот люди науки, они же тоже сгоревшие с какой-то идеей, не замечают окружающего. Для них оно не существует уже. Поэтому правильно нашли, подсказали сами.
Есть положительная идея.
Да.
А есть же и отрицательная идея.
Понятно. Но мы сейчас берем о положительном. Мы же к красоте стремимся. Сейчас там Борис потом. Люда, Люда, ты еще у нас не говорила. Тебя мы на первое место поставим. Ты еще... Ну как-то ответили, это чуть-чуть.
Ну то есть концентрация на цели, чем больше... Чем больше напрягаешься на цели, получается легче выявлять качества, которые приближают...
Да, но это только один образец вот с искусством. Мы можем указать себе цель высокого служения, например. Заложим себе мысль, что мы должны умереть и погибнуть, но сделать что-то очень важное. И сделав такую установку, мы сами замечаем, что не только не погибаем, но еще и помогаем другим. Как бы защитный купол нас покрыл. При всем желании мы никак не сгинем с этого края. Сейчас, Люда, тебе мы не давали еще слова. Сейчас, Иван Андреевич, уступишь место, да?
А можно, если провести параллель между выступлением вот Валеры и Валерой, задать вопрос, который вот задавал, да, какими качествами должен обладать все-таки вот учитель, духовный учитель?
А, духовный. Не ответили, да.
Да.
Не качество, наверное, а вы сначала, кто такой духовный учитель, да? Заметьте, когда мы сказали слово «духовный», мы же уже многие сказали, просто, может быть, резюме какое-то сказать надо, что человек, который способствует духовному развитию, это и есть духовный учитель. Другое дело, что есть разные уровни, есть среди земных учителей, а это необходимость важнейшая.
Какими качествами?
А вот я сейчас подойду к этому. Вот среди земных учителей, конечно, это надо предполагать, что земной учитель – это несовершенный учитель, безусловно. И в нем обязательно есть разный набор качеств, положительных и отрицательных. Но обязательным условием в нем является большое преобладание, значительное преобладание положительных, знание целей и смысла жизни, устремление к связи с иерархией, если она не стоялась, то... Вся жизнь положена на то, чтобы эта связь состоялась, преданность этой иерархии, любовь к ней, желание служить ей, служить всецело. Это непременнейшее условие. А в дальнейшем желание неистребимое желание искоренять все свои низшие качества и постоянно работать над ними. Вот все вот эти, если сложить требуемые меры по отношению к духовному учителю, он состоялся. Он должен обязательно вести к иерархии. Если учитель не ведет к иерархии, это ложный учитель, обязательно ложный. Если у него нет понятия об иерархии, не может быть, это уже нарушение закона иерархии. А закон иерархии – нарушение законов. Нарушение законов – это приступить законы. А приступить законы сознательно – это значит быть преступником. Все очень просто. И чем выше на себя берет человек свои миссии, тем больше он нарушает. Потому если бы он сидел и не говорил, что он духовный учитель, не будучи как таковым, он бы не заработал бы себе тяжелейших последствий, чем нежели он сказал бы, он духовный учитель, но ведет подальше от иерархии.
В этих ваших словах, Олег, сквозит явное неприятие многообразия эволюционных ветвей на планете Земля.
Правильно. Очень даже. Я хочу сказать, я вам хочу сказать, эволюционный путь один только. Путь иерархии, все.
То есть другие вы не признаете?
Никаких других путей быть не может.
И ваша иерархия самая, что ни на и светлая, другие не нет.
Существует только две иерархии. Иерархия света и тьмы.
У нас, с моей точки зрения, миллиарды.
Нет. Нет, ну это может быть такая точка зрения. И миллиарды, и миллионы. Но дело в том, что если человек обладает разными, то он будет идти в ложные сферы.
Ложные с чьей точки зрения?
Ну, давайте представим себе то, что закон биполярности, во-первых, существует. И понятно, что если закон эволюции, то есть иерархия, которая работает на эволюцию. И есть иерархия, которая работает на инэволюцию.
Есть множество путей эволюции.
Ну, это может быть, да. Но, в первую очередь, я хочу сказать, иерархия тьмы существует только на планете Земля. Исключительно, как явление уникальное. В других планетах иерархии тьмы нет. Это от самих учителей мы знаем. Есть несовершенство. На каждой планете есть относительное высшее движение, низшее движение. На самых высших областях мироздания, в самых высших сферах обитания существует, опять-таки, пара противоположений. Вот если бы мы с вами находились бы в высшем мире, то и там была бы эта пара противоположений. Но иерархии тьмы нет. Конечно, этот вопрос отдельно мы еще затронем, об иерархии. Там, пожалуйста, Иван Андреевич, потому что нет. Давно хочется...
Олег Николаевич, продолжение нашего семинара. Мы с вами прожили маленькую космическую жизнь.
Только давайте по теме, да-да-да. А то мы... Время у нас просто...
Почему я говорю? Нет. Вы застали период, когда была агитация о моральном кодексе строительства коммунизма. Ну, и теперь же оно проявилось, что там же и тихая такая, гадкая сторона проявилась в исполнении. Раз. Второй вопрос такой. Вот, если дальше продолжать, как Христос и Антихристос, положительные качества, созвездие положительных качеств Христоса и Антихристоса, там это, у темных сил. Вот, как оно, качество вот этих знаний, вот. Для чего мы их накапливаем? Вот так оно как-то проявилось, а вот реализация их пока так же помалу движемся.
Да, к сожалению, да. Люди, живущих, например, на той территории, которая заповедна для будущего, люди, живущие здесь, очень многие накопили в духе, и очень многие способны быть в эволюции. Но с проявлением у нас хуже. Так сказал Рерих даже, что люди в духе живут как бы в духе и без духа. При духе и без духа. Это означает, что люди не выражают духовного начала. Но есть временное затемнение. Надеемся, оно действительно временно. Что какой-нибудь удар огненный, смерть пронесется, и многие скажут, встрепенутся, скажут, боже мой, а куда же я двигался? Вот. Мы можем на следующей беседе затронуть вопрос, поднятый Борисом, об иерархии, да? Потому что эта тема большая, я специально немножечко ее...
Можно так... я скажу, да, одно слово? По поводу Бориса Примаревича, она заканчивается, и там сейчас идет
такая ВИЧ-инсталляция «Победа над солнцем». Вот они делали оперу. И там, в общем, если это кому-то интересно, вот они пытались перейти от, значит, вот у нее черный квадрат, это перейти от Бога, от, значит, всего, и к космос. И вот это вот как раз «Победа над солнцем» они поставили оперу. И к чему они прилетели? Просто вот это вот как раз, ну вот увидите. Вот два дня последних, она закрывается, а потом эта инсталляция будет идти.
А своими словами?
Ну, увидеть. Надо увидеть.
Я вам даже более хочу сказать, Малевич даже в рельском движении неоднозначно воспринимается. Одни, вот как сторонники редакции журнала «Дельфис», например, его подняли как человек, изобразившего беспредельность. Другие прямо противоположно, говоря, указывая, что квадрат – это есть темная дыра, ведущая в бездну тьмы, засасывающая в тьму. Так что вот, видите, даже в нашем движении да, есть разные мнения по этому вопросу. Как? А вот вы на Малевича сходите, а мы обсудим. Кстати, есть еще круг, черный круг его Малевича. Чтобы понять квадрат, надо подойти к кругу черному. Вы поймете. А еще я вам хочу сказать, времена Малевича как раз началось движение к поиску новых форм, новых проявлений. Это целый период начала советского строительства. Да. Это неслыханные новые поиски были. Ну, понятно, что в поисках, когда люди ведут под началом, под лучом, рождается много различия. Это и Хлебников, это и Платонов.
Ну вот идея, я просто говорю, что вот идея, какая это идея?
Вот, мы эту идею, да, я тогда тоже подтвержу, что надо посмотреть. Мы с вами тут как набросимся на решение этого вопроса дружно. Да. Да, вы знаете, это очень интересно послушать мнение, а то сейчас я вот скажу вот это мнение, оно, может быть, на кого-нибудь ляжет. А лучше, так сказать, каждый сам окрасится своим мнением и принесет сюда вот свое мнение. Да, мы разберемся, да. Всем желаю творчества началом февраля, последнего месяца зимы.